микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Сотрудники Госдепартамента указали на 4 онлайн-ресурса, 2 из которых связаны со службой внешней разведки России, 1 с ФСБ и 1 с военной разведкой.
Белый дом и Госдепартамент США подтвердили сведения газеты Wall Street Journal о том, что прокремлевские интернет-СМИ пытаются внушить недоверие к американским вакцинам.
Это все оформлено на бизнесменах приближенных, к которым у него есть доверие, на которых у него есть компромат.
Белорусский телеграм-канал «Нефта» опубликовал фильм о богатстве Александра Лукашенко под названием «Золотое дно».
Как считает испанец, миллионы переводились с российскими партнерами под разными предлогами на счета неизвестных ему компаний.
Бывший владелец испанского мультимедийного холдинга Z утверждает, что его банкротство связано с деятельностью в России. Но начнем с другой темы. Правозащитница Марина Литвинович может быть исключена из состава общественной наблюдательной комиссии, которая контролирует условия содержания заключенных в следственных изоляторах и в колониях. Поводом для такого решения стало якобы разглашение Литвинович данных о деле Любови Соболь, обвиняемой в насильственном проникновении в частное жилище. Я попросил Марину Литвинович рассказать, почему ей угрожает исключение из ОНК. Являетесь ли вы сейчас членом общественной наблюдательной комиссии или вас уже официально исключили?
Да, я на данный момент по-прежнему являюсь членом общественной наблюдательной комиссии. И, собственно, сейчас произошло только то, что на заседании ОНК мои коллеги проголосовали за то, чтобы направить документы о моем исключении из ОНК в Совет общественной палаты, который должен принять финальное решение. Мне было предъявлено, что я, дескать, разгласила данные предварительного следствия и, соответственно, таким образом, дескать, нарушила закон. Но самое интересное в этой ситуации то, что никаких доказательств того, что я действительно разгласила данные предварительного следствия, предоставлено не было. Не было никакой официальной бумаги от следователя, не было никаких документов. Но и даже если мы с вами представим, что я действительно что-то там разгласила, то за это не следует исключение из ОНК. За этим должно следовать только предупреждение со стороны следователя, то есть бумага от следователя, которую я должна подписать о том, что я обязуюсь не разглашать. Но никто мне такой, естественно, бумаги не давал. И речь об этом никогда не шла.
Скажите, а вот это заседание общественной наблюдательной комиссии, это было некое плановое заседание или специальная комиссия собралась, чтобы рассмотреть вопрос о вашем возможном исключении?
Это заседание было внеочередное, внеплановое. Оно было неожиданным для нас всех. Оно проходило 5 марта. Началось оно в 7 часов вечера. Мы по Зуму собирались. И это накануне длинных выходных. Было сделано все возможное, чтобы максимально незаметно это все произошло и прошло. И, соответственно, рассматривались несколько вопросов. В том числе пытались в комиссии вынести предупреждение Еве Меркачевой. Пытались предъявить, что она нарушила там что-то. Но мы удачно отбили нападки, потому что они были совершенно тоже не имевшие никакого основания. И уже после того, как проголосовали за мое исключения, стали рассматривать еще вопрос по поводу вынесения предупреждения Любови Волковой. А Любовь Волкова – это очень известная российская правозащитница. Она занимается правозащитой 30, наверное, лет, если не больше. А причина послужила то, что когда начали выгонять меня, Любовь Волкова, не скупясь на слова, обвинила коллег в том, что они занимаются шельмованием, что все это похоже на 37-й год. Тут же получила за это предупреждение.
Насколько точны сообщения в средствах массовой информации о том, что вас обвинили в разглашении неких сведений по поводу уголовного дела против Любови Соболь после того, как ее адвокат поблагодарил вас якобы за то, что вы какие-то данные разгласили?
Формально, да, мои коллеги указали на это интервью, его даже просматривали на заседании комиссии. Сказали коллеги, что вот видите, вот адвокат говорит, что Марина Алексеевна разгласила. Но на самом деле мнение адвоката, опять же, не является каким-то официальным документом или официальным обвинением, потому что, как я уже сказала, действительно определить, разгласила ли я данные предварительного следствия, может только следователь, который как раз ведет дело Любови Соболь. Но поскольку этот следователь ко мне не обращался, не находил меня, не сообщал мне ничего о том, что я, дескать, что-то разгласила, то, значит, такого факта нет просто.
Я знаю, насколько активно вы работаете в составе ОНК, но насколько вы считаете эту комиссию эффективным общественным институтом?
В этой комиссии плюс в том, что там каждый член комиссии действует в личном качестве. Для того, чтобы пойти в СИЗО, не нужно никакое решение комиссии и не нужно никакое направление от комиссии. То есть плюс этой комиссии, да, в том, что каждый член ОНК действует самостоятельно. И это позволяло, вот пока в комиссии оставались независимые люди, они действительно ходят, действительно защищают людей. И пока вот в комиссии остается хотя бы два человека, которые независимые, то, в общем, они будут действовать. Но как только они исчезают, то и, собственно, и комиссия перестает заниматься реальной правозащитой, скажем так.
Я беседовал с правозащитницей, членом общественной наблюдательной комиссии Мариной Литвинович. Время свободы. Газета Wall Street Journal рассказала о том, что российские государственные средства массовой информации и прокремлевские интернет-ресурсы внушают западной аудитории недоверие к вакцинам американского производства. Белый дом и Госдепартамент подтвердили эти сведения. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
В марте прошлого года Сенатский комитет по международным отношениям провел публичные слушания о российской дезинформации, в том числе касающейся коронавируса. На вопросы законодателей отвечала директор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Леа Гэбриэл. Она занимает этот пост и сегодня. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что аккаунты, связанные с Россией, вся экосистема российской дезинформации были задействованы в самый разгар мирового кризиса здравоохранения. Одно из лучших средств борьбы с пропагандой и дезинформацией – это их разоблачение. Чтобы снизить уязвимость аудитории, на которую они направлены, и повысить ее сопротивляемость, необходимо разоблачать дезинформацию на конкретных примерах. В этом вопросе мы сотрудничаем с Управлением публичной дипломатии Госдепартамента, так что мы можем информировать общественность. Мы взаимодействуем с прессой, делимся с ней некоторыми выводами, к которым мы пришли при наблюдении за освещением проблем коронавируса. Мы видим, что Россия задействовала всю свою экосистему дезинформации. Прокси-сайты российского государства, официальная государственная пресса, а также полчища виртуальных подставных лиц – все они продвигают ложные сведения. Российская экосистема пропаганды с тех пор только разрослась и усовершенствовала свои приемы. Изменился и ее предмет. Если прежде настойчиво продвигалась версия искусственного происхождения коронавируса в американских лабораториях, то теперь главная тема российской дезинформации – дискредитация вакцин американского производства и реклама российского спутника 5. В воскресенье статью об этом опубликовала газета Wall Street Journal. Сотрудники Госдепартамента, общавшиеся с авторами статьи, указали на 4 онлайн-ресурса, 2 из которых, как они полагают, связаны со службой внешней разведки России, 1 с ФСБ и 1 с военной разведкой. При знакомстве с публикациями этих сайтов тенденциозность бросается в глаза. В качестве казуса стоит упомянуть Юрия Грибкова, теперь уже бывшего генерального консула Российской Федерации в Эстонии. Он не поверил российской пропаганде и привился вакциной Pfizer. Как утверждают эстонские журналисты, консул Грибков сделал это тайно. В то же время американские дипломаты в Москве не видят никакой проблемы в том, чтобы привиться спутником. Статья Wall Street Journal стала в понедельник одной из тем брифинга официального представителя Госдепартамента Неда Прайса. Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил 4 российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведслужбами и распространяют дезинформацию. Эти сайты действительно содержат дезинформацию о 2 вакцинах, которые сейчас одобрены к применению в этой стране Федеральным агентством по контролю за продуктами и лекарствами. Понятно, что Россия применяет свои старые трюки и тем самым потенциально подвергает людей риску, распространяя дезинформацию о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день. Статью прокомментировала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Мы будем бороться с этой дезинформацией всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Разумеется, мы знакомы с российским подходом и тактикой дезинформации. И мы будем при любой возможности повторять, что эти вакцины безопасны. Они одобрены Федеральным агентством по контролю за продуктами и лекарствами. У нас, конечно, есть медицинские эксперты, постоянно подтверждающие это. Мы будем искать способы противодействия дезинформации. Нам о ней известно. Мы следим за ней и принимаем меры против нее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос Wall Street Journal по телефону из Москвы. Он назвал статью чепухой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Белорусский телеграм-канал «Нехта» опубликовал фильм об Александре Лукашенко под названием «Золотое дно». В фильме перечислены около 20 объектов роскошной недвижимости, которыми, как утверждает автор фильма, пользуются Лукашенко и его ближайшее окружение. Среди этих объектов – Дворец независимости в Минске, база отдыха Крупенина в Витебской области, хутор Вискули в Брестской области. Нехты также утверждают, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса общей стоимостью в несколько миллионов евро. С создателем телеграм-канала «Нехта» Степаном Путило беседует Ирина Ромалийская.
В фильме у вас появляются люди, которые называются, ну, по каким-то их должностям, ну, например, как неназванный сотрудник администрации президента, как я понимаю, бывший. Он, в частности, утверждает, что Лукашенко потратил деньги Европейского Союза на свои резиденции, иные проекты. А есть какие-то другие доказательства, помимо свидетельств этих неназванных и не показанных нам людей?
Да, эти люди, конечно же, мы верифицировали эту информацию и просили у людей документы, подтверждающие их слова. Они предоставили некоторые документы, и, конечно, в целях их безопасности, не раскрытия источников, мы это, к сожалению, не могли показать, хотя очень хотели.
Но этих также... людей, а документы? Почему
и
не
документы,
показали
документы? Конечно. Люди нам прислали документы, однако с исключительным требованием не публиковать их и вообще каким-либо образом не давать показывать, что у нас что-то похожее было, потому что речь идет действительно сейчас в Беларуси террор, и даже людей, у которых находятся за границей, их родственникам приходят, и, конечно, они опасаются за свою жизнь. Но наши источники это все подтвердили, в том числе не связанные между собой источники, подтверждали многие факты. У нас есть база своих источников, мы давно ведем свой инсайдерский телеграм-канал, и там очень много у нас есть людей из разных сфер деятельности, и они тоже подтверждали эти факты.
Правильно ли я понимаю сейчас? То есть ключевые, которые есть у вас основания, это все-таки то, что мы видим, общая картинка, которая расшаривает пул и так далее, ну, в общем доступе, это вот эти свидетельства неназванных людей и документы, которые вы видели отдельно.
Да, конечно. Поняла. Также у нас появилось по ходу расследования много других документов, но мы решили объединить их в другое расследование, именно схемы обогащения, контрабанда, продажа оружия и другое.
Степан, Лукашенко нигде в документах, ну, как я понимаю, из вашего материала, не фигурирует. Ну, и как не фигурируют его родственники, что им якобы подарили там квартиру, машину, резиденцию. А как вообще вот впоследствии возможно это доказать документально?
Более того, он сам глубоко убежден и верит в то, что он чист перед народами, на него ничего не оформлено. Потому что по документам действительно на Лукашенко ничего не оформлено. Все оформлено или на государство, хотя мы видим, что он не видит разницы между государством и собственностью. Но это все оформлено на бизнесменов приближенных, к которым у него есть доверие, на которых у него есть компромат. В любой момент их могут посадить, потому что они все понимают, что есть свои правила там, есть процент, с которым нужно делиться, есть люди, которых нужно уважать и так далее. Конечно, все через них, я думаю, они далеко убежать не смогут, и в случае вот падения этой системы через них все факты вскроются.
Степан, вы на какую аудиторию рассчитывали? Рассчитывали ли вы переманить условно на свою сторону сомневающихся?
Мы так не думали, мы просто делали ролик, как нам казалось, о важных вещах, и видим, что сейчас кто находит отклик. Вот, то есть интерес колоссальный, я так вижу, что очень много откликов именно от россиян идет. То есть они сравнивают, и некоторым кажется, что даже больше, чем у Путина.
Вы вот в фильме говорите о том, что у Лукашенко чуть ли не фабрика по выращиванию женщин для утех. И там используете слова там секс, рабыни и так далее. Об этом, кстати, говорил и модельер Варламов о такой себе фабрике, да, его вы тоже показываете. Но снова хочу вас спросить, пытались ли вы найти этих женщин, чтобы получить их свидетельство?
Пытались найти не женщин, а тех, кто ими занимается. И в том числе через БГУ. Мы помним, там много лет назад Александр Козулин, бывший ректор Белорусского госуниверситета, рассказывал об этом всем. И мы пытались, но люди, к сожалению, не очень открыто идут на контакт, потому что все видят, что режим очень крайне мстительный и ни перед чем не остановится, чтобы найти этих людей.
Оппозиция при этом обещает возобновление протестов весной. И, Степан, ваше расследование выходит сейчас же. Это координируемые друг с другом действия или совпадение?
Нет, абсолютно нет. Мы просто планировали показать белорусам, потому что многие люди нам после расследования Навального писали: покажите, что в Беларуси, что у Лукашенко. Ну, мы, собственно, пытались сделать такое коротенькое видео, но позже, когда начали эти все факты обнаруживать, к сожалению, оказалось так, что их настолько много, что даже не все вместились в фильм. Поэтому будет следующая серия.
О документальном фильме о богатстве Александра Лукашенко «Золотое дно» с создателем телеграм-канала «Нехта», которая выпустила этот фильм, Степаном Путило, беседовала Ирина Ромалийская. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Это касается всех сфер нашей жизни. Поэтому да, мы будем призывать известных людей писать политзаключенным.
Правозащитное сообщество «Команда 29» запустило проект «Письма политзаключенным». Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Мадрида. В Испании не утихают юридические споры вокруг истории с банкротством одной из ведущих компаний страны мультимедийного холдинга Z. Его бывший владелец утверждает, что банкротство связано с деятельностью холдинга в России. Холдинг был в течение ряда лет партнером российского Вымпелкома, который действует в сфере телекоммуникаций и ныне называется «Вион». Крупнейшим акционером этой компании является миллиардер Михаил Фридман. Теперь в деле появились новые данные, передает Виктор Черецкий.
Испанский холдинг разорился в 2017 году. Его владелец Хавьер Перес Долсет до недавнего времени считался в Испании ведущим предпринимателем в сфере высоких технологий. Он утверждает, что в один прекрасный день из его совместного с россиянами бизнеса начали исчезать деньги. Как считает испанец, миллионы переводились российскими партнерами под разными предлогами на счета неизвестных ему компаний. Ну а, к примеру, сумма в 30 миллионов долларов почему-то была передана сыну министра внутренних дел России Александру Колокольцеву. Попытка объясниться с партнерами привела к конфликту. Россияне неожиданно прервали сотрудничество с Пересом Долсетом, что лишило его возможности зарабатывать и расплачиваться по взятым кредитам. Возник грандиозный скандал, ведь Z получал субсидии от испанского государства. Без денег остались и акционеры. Между тем, Перес Долсет заподозрил, что партнеры, люди Фридмана, разорили его умышленно, чтобы завладеть компанией, о чем испанец и сообщил в следственные органы своей страны. Действительно, впоследствии холдинг был куплен по цене значительно ниже своей стоимости, правда, не самим Фридманом, а, как полагает испанец, с некими подставными лицами. Однако мадридская прокуратура в первую очередь занялась самим Пересом Долсетом, предположив, что он мог разорить свою компанию, чтобы не выплачивать по взятым кредитам. Предпринимателя даже арестовали, но потом отпустили под залог. Его обвинили в выводе украденного капитала 100 миллионов евро в офшорную компанию в Панаме, рассказывает мадридский адвокат Луис Чабанес.
Умышленное банкротство – это когда должник путем различных махинаций провоцирует собственное разорение и неспособность вернуть кредиты. В данном случае существовала версия, что подозреваемый мог спрятать украденные деньги в офшоре. Кроме того, в деле были отягчающие обстоятельства, ведь кредиты на развитие предприятия поступали от государства. В убытке оказались и многие акционеры. Да и сама сумма долга, превышающая 600 тысяч евро, также в соответствии с законом усугубляет это преступление.
Масло в огонь подлил и Михаил Фридман. Против него летом 2019 года по иску Переса Долсета в Испании все же было заведено дело. В ответ Фридман подал в суд на своего заявителя, настаивая на уже имеющейся версии на причастности испанца к разорению собственной компании. Фридман пытался избежать допроса в качестве подозреваемого, неоднократно под разными предлогами откладывал свою явку в мадридский суд. Между тем, ему все же пришлось предстать в ноябре того же года перед судьей Мануэлем Гарсией Кастильоном и спецпрокурором по борьбе с коррупцией Хосе Гриндой. Отвечая на их вопросы, Фридман утверждал, что хотя и был акционером, но не занимал в Импелкоме важных должностей. Он был всего лишь членом наблюдательного совета, а посему якобы не мог влиять на политику компании и тем более разорять испанцев. Более того, миллиардер прямо-таки ошеломил суд, заявив под конец допроса, что хотя и встречался неоднократно с Пересом Долсетом, знать ничего не знал о его компании. Михаил Фридман.
Я вообще, так сказать, понятия не имел о компании Z, там, и вот испанской части вот этого бизнеса и так далее. Я не знаю, Z или как она называлась. Там было много каких-то компаний. Я никогда в жизни не разбирался в структуре. Меня это абсолютно не интересует. Это небольшая компания. Я сильно занят делами собственной компании, достаточно больших.
Была ли испанская компания небольшой, вопрос спорный, учитывая, что ее стоимость до разорения составляла 1,5 миллиарда евро. Вообще ответы россиянина не удовлетворили прокурора Гринду, и он постоянно настаивает на продолжении расследования. Это при том, что судья Гарсия Кастильон закрыл еще в минувшем декабре дело против российского магната под предлогом отсутствия веских доказательств его участия в разорении Z. На необходимости продолжить расследование в отношении Фридмана настаивают адвокаты Переса Долсета. Дело в том, что у них только что появился для этого весьма существенный довод. Прокуратура Панамы разрушила главное обвинение в отношении испанца. После длительного расследования она выявила, что деньги из разоренной компании никогда не поступали в эту латиноамериканскую страну. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сообщество независимых юристов-правозащитников и журналистов «Команда 29» под руководством адвоката Ивана Павлова запустило проект «Письма политзаключенным», в рамках которого на сайте сообщества будут публиковаться письма, написанные знаменитостями тем, кто попал за решетку в разных странах за свои политические взгляды. Уже опубликованы письма бывшему менеджеру компании «Интер-РАО» Карине Цуркан, осужденной в России по статье о государственной измене, и одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой с сентября прошлого года, содержащейся под стражей по обвинению в попытке незаконного пересечения границы. Я беседую с автором проекта «Письма политзаключенным» Ольгой Шакиной. Команда 29, известная и адвокатской деятельностью, и развитием в последнее время своего сайта, запустила вот этот проект «Письмо политзаключенному». Кто был его инициатором? Как вообще пришла вот эта идея организовать передачу писем именно через вашу команду?
Мама моей подруги Жени Беркович, режиссерки из Москвы. Мама зовут Елена Эфрос, она живет в Петербурге. И она первой запустила такую инициативу под названием «Сказки для политзаключенных». Это было, если не ошибаюсь, в 2015 году. И всему этому делу дал старт Олег Навальный. Если помните, вот он рисовал эти картинки. Вот, и стало понятно, что людей в заключении очень спасают вообще такие какие-то коммуникации с внешним миром, письма, вот, и так далее. И сейчас, когда посадки, к сожалению, будут расти и расти, вот, мы живем в таком вот постоянно изменяющемся к лучшему мире, ясно, что писем нужно больше и больше, поэтому нужно эту историю популяризовать. И мы решили это делать. Сейчас, скажем так, информационная повестка очень изменилась. Если в начале нулевых мы читали все деловые газеты и журналы, и условно главными СМИ в России были «Ведомости» и «Коммерсант», то сегодня наши «Ведомости» — это ОВД-Инфо, наш «Коммерсант» — это «Медиазона», а из сайта «Команды 29» я бы очень хотела попробовать сделать что-то вроде «Нью-Йоркера» или журнала «Огонек». То есть место, где люди получают какие-то эмоции по поводу происходящего и как бы есть что почитать на эту тему. Вот. Поэтому первым делом мне пришло в голову, что нужно запустить такой проект, где более-менее известные люди пишут политзекам. Не обязательно таким известным, как Карина Цуркан или Маша Колесникова, которым мы опубликовали письма на этой неделе и на прошлой неделе. А просто рядовым каким-то, ну что значит рядовым, это не очень классное определение, просто любому заключенному, который попал в СИЗО или в тюрьму, в колонию.
Ну, команда 29, насколько я представляю себе, база ее находится в России, хотя вы находитесь в Латвии. А Мария Колесникова в тюрьме в Беларуси. У вас есть физическая возможность передавать в разных странах письма политзаключенным?
Мы будем, во-первых, использовать так называемые легальные каналы связи, да, то есть то, что было придумано давно, там, ну, понятно, ФСИН-письмо, если это Россия, Россвизник. В Беларуси есть свои тоже службы, как бы ссылки, на которые мы опубликуем. Но, в принципе, вот что касается Колесниковой, например, Сережа Невский пообещал, что он передаст ссылку на наш материал ее адвокату. Вот, и адвокат просто сможет ей показать распечатку. То есть, если письмо вдруг не дойдет, а такое, к сожалению, бывает с письмами заключенным, то будет как бы наш сайт, который дублирует и увеличивает возможность того, что адресаты все-таки получат эти письма. В том-то, собственно, и суть. Мы как бы не обещаем, что мы их будем обязательно публиковать на сайте, да? На сайте мы, скажем так, публикуем, почему селебритис, так называемый, да, это, возможно, цинично звучит, но мы хотим привлечь к этому внимание. Сейчас, повторюсь, настала такая информационная ситуация, когда посадки и благотворительность, как бы правозащита и благотворительность, это две главных честных информационных повестки в России. Все мы помним, что в связи с недавними митингами в России 23 января и дальше, в связи с акциями, которые мы призывали штаб Навального, очень-очень такой был казус, что как бы появилось много очень знаменитых людей, там артистов, например, да, действительно знаменитых и народных, без шуток, вроде Александры Бортич, вроде Александра Паля, вроде Яны Трояновой, которые совершенно открыто и смело поддерживают оппозицию. Ну, то есть даже не оппозицию, я не очень люблю этот термин, в применении к российской действительности, а людей, которые требуют законности и как бы требуют, скажем так, прекращения беспредела, да, который творится в стране. Вот, и в связи с этим, как бы, эта повестка, она обрела еще и такой абсолютно селебрити и злом. Я знаю, что это дико звучит, но, черт побери, как бы, это касается всех сфер нашей жизни. Поэтому да, мы будем призывать известных людей писать политзаключенным.
Моей собеседницей была редактор сайта сообщества «Команда-29», автор проекта «Письма политзаключенным» Ольга Шакина. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.